Спасибо, Светлане Вольской. А вот что сообщают синоптики. В российской столице сейчас температура воздуха минус 3 градуса, давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный 2 метра в секунду, влажность 86%. Днем ожидается потепление до плюс 3, по некоторым данным возможен дождь. Из новостей вы знаете о том, что сегодня в Соединенных Штатах Америки так называемый «большой вторник». Праймерис проходит более чем в 20 штатах, и, как прогнозируют некоторые эксперты, победители нынешнего голосования, вероятнее всего, и станут соперниками на президентских выборах, которые состоятся 4 ноября. Согласно последней информации, в частности, например, издания газеты «Ру» со ссылкой на Рейтер, бывший губернатор штата Арканзас Майк Хаккаби одержал победу на праймерис республиканской партии в штатах Теннесси и Джорджия. С таким прогнозом выступили американские средства массовой информации. Его соперники победили в Аризоне и Северной Дакоте, Джон Маккейн и Митт Ромни, соответственно. С этим вопросом, насколько соответствует это действительности, я обращаюсь к нашему корреспонденту Нью-Йорке Юрию Жигалкину. Юрий, приветствую вас. Юрий?
Доброе утро.
Доброе утро. Насколько соответствует эта информация действительности?
Ваша информация, Дмитрий, полностью соответствует действительности.
Ну, тогда более подробнее, будьте добры.
О общих результатах все-таки пока говорить рано, потому что только что закрылись избирательные пункты в Калифорнии, самом населенном штате страны, и, видимо, только через несколько часов, когда станут известны результаты калифорнийских первичных выборов, можно будет сказать, утвердил или не утвердил супервторник назначенных фаворитов на партийную номинацию в президенты от республиканской и демократической партии. Как вы сказали, именно на это надеялись кандидаты, их сейчас остается шестеро, четверо у республиканцев и двое у демократов. Судя по предварительным результатам, мы пока говорим о предварительных результатах, не исключено, что выборы в 24 штатах не внесут окончательную ясность в противостоянии Хиллари Клинтон и Барака Обамы. Им, видимо, придется продолжить дорогостоящую борьбу на следующих праймерис. Но уже вполне очевиден другой и, быть может, более масштабный результат супервторника. Это генеральная репетиция президентских выборов. И она, кажется, дала ответ на самый интересный вопрос этой президентской кампании. Многие политологи, отчасти с иронией, отчасти с изумлением, говорили о том, что американцы оказались перед беспрецедентным выбором. Им предлагал президент женщины, а про американца мормона.
Я вынужден вас прервать, коллега, прошу прощения, какие-то проблемы со связью. Юрий Жигалкин, наш корреспондент в Нью-Йорке, пытался каким-то образом рассказать о том, как проходит сегодня праймерис в Соединенных Штатах Америки, более чем в 20 штатах, ну, предварительно, разумеется, итоги большого вторника, так называемого, ну, в ажиотажном состоянии, если так можно выразиться, находится сейчас и избиратели Соединенных Штатов, и избиратели России, поскольку президентские выборы состоятся и там в этом году. Проводятся многочисленные опросы общественного мнения, в частности, по заказу «Радио Свобода» был проведен обзор общественного, опрос общественного мнения сотрудниками аналитического центра Юрия Левады при участии компании Intermedia Survey Institute. С 18 по 22 января текущего года по общероссийской выборке, отражающей основные социально-демографические характеристики взрослого населения. Ну, вы можете с данными этого опроса познакомиться, заглянув на нашу страничку www.svobodanews.ru. Скажу лишь о том, что абсолютное большинство опрошенных, 76%, намерены участвовать в выборах президента России. Как и в других избирательных кампаниях по выбору президента, активность нынешних потенциальных избирателей заметно выше, чем на думских. Президентским выборам россияне проявляют традиционно больше интерес, чем парламентским. Возможно, это объясняется символической ролью президента, обладателя всей полноты власти в глазах населения. В общественном мнении именно он, а не парламент, находится над всеми остальными государственными институтами. Есть предложение сегодня поразмышлять об этом и в прямом эфире в рамках утренней программы «Время свободы». Чего вы, уважаемые слушатели, ожидаете от президентских выборов в России? Присылайте свои сообщения по хорошо знакомым вам номерам телефонов посредством пейджинговой связи в Москве 96143, посредством СМС-связи 7-903-743-2801. 7-903-743-2801. Как всегда, рассчитываю на вашу активность. Ну, а пока продолжаю утреннюю программу «Время свободы». И приветствую в московской студии Валерию Шабаеву, которая, как я и говорил ранее, сегодня будет нас знакомить с тем, о чем пишут свежие российские газеты. Утро доброе.
Доброе утро, Дмитрий.
Парад президентов.
Парад президентов, да. Это заголовок из независимой газеты, центральная публикация. И говорится в ней о том, что перед самыми выборами в Россию потянулись лидеры государств Содружества пожать руку сразу двум президентам, уходящему и, по всем прогнозам, заступающему на смену. На днях в Кремле принимали руководителя Молдавии Владимира Воронина, затем в Сочи побывал глава Беларуси Александр Лукашенко. Сегодня с Владимиром Путиным встречается президент Узбекистана Ислам Каримов. 12 февраля в столицу России прибудет Виктор Ющенко. А 20-го, как сообщили независимые в пресс-службе лидера Казахстана, Нурсултан Назарбаев. Главная цель визави Путина – не просмотреть за главным российским событием экономических деталей. Эксперты считают, что именно экономический интерес и дальше будет удерживать страны Содружества в сфере влияния России. Заголовок гласит: главы стран СНГ сверяют часы с Путиным с оглядкой на Медведева. Между тем, вчера Украина вступила во Всемирную торговую организацию, обогнав Россию. Об этом пишет газета. Теперь втянувшийся уже почти 15 лет переговорный процесс о вступлении России в ВТО включается Украина, и договориться с ней по спорным экономическим вопросам будет непросто. Настолько, что если задача вступления в ВТО останется на повестке дня, для ее решения может быть создано специальное федеральное агентство. Эта публикация озаглавлена в ВТО с Киевского вокзала. Один из пунктов, по которым Всемирная торговая организация имеет претензии или имела, во всяком случае, к России, это интеллектуальная собственность. Так вот, в этом деле, судя по всему, есть какие-то подвижки. Об этом пишет газета «Ведомости», а заглавлена публикация «Пиратское прошлое». Как выяснилось, на Горбушкином дворе, главном радиорынке Москвы, почти не осталось нелицензионных дисков. Ну и это что касается интеллектуальной собственности, а вот спортивное пиратство, вот тут еще как раз есть над чем работать. Об этом пишет газета «Известия».
Что же имеется в виду?
Вице-премьер правительства России, председатель наблюдательного совета Оргкомитета Олимпиад 2014 Александр Жуков на днях официально объявил о начале войны с продукцией, незаконно использующей атрибутику сочинских игр. Однако корреспонденты «Известий» убедились, что от громких заявлений до настоящей победы еще очень далеко. Пираты уже куют свое олимпийское золото. Газета «Известия».
Спасибо, Валерий. Если бы, конечно, что-то еще это меняло, я имею в виду организованная подготовка к Олимпийским играм 2014 года. Но поживем, увидим. Очередной обзор прессы. Валерий, мы ждем вас примерно через полчаса. А сейчас в Москве 7:15. Коротко о главном.
Радио «Свобода». Новости.
Сенаторы Хиллари Клинтон и Джон Маккейн лидируют по числу штатов, где они одержали победу в ходе так называемого «Большого вторника». Суд в Москве, как ожидается, гласит сегодня решение по вопросу о госпитализации и приостановке процесса над бывшим вице-президентом ЮКОСа Василием Алексаняном. В секторе Газа в ходе операции израильских войск убиты 8 боевиков Хамаса. Слушайте новости на волнах «Радио Свобода» в начале и середине каждого часа. Переходим к спортивным новостям. Прежде о самых последних событиях в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. К этому часу завершились несколько матчей, и в частности «Атланта» потерпела поражение на своем льду от Филадельфии со счетом 2-3. В составе хозяев одну шайбу забросил Ковальчук, теперь в его активе 39 голов. На «Коламбус» уступил Вашингтону дома в овертайме 3-4. В составе гостей дважды отличился лучший бомбардир пока чемпионата Александр Овечкин. И теперь на его счету 45 заброшенных шайб. Нью-Йорк Айлендерс потерпел поражение дома от Анахайма 0-3. Ну а Торонто Еще более крупное домашнее поражение потерпел от Флориды со счетом 0-8. Успешно выступили женские российские клубы в первых матчах 1/8 финала Евролиги. Все четыре команды из России одержали победы на своих площадках. «Спартак» из Московской области выиграл у литовского клуба «Тео Вильнюс» 93-67. У ГМК в Екатеринбурге нанес поражение французскому «Лиллю» 96-50. В Москве местные «Динамовки» взяли верх над волейболистками польской «Гдыни» 86-75. Ну а ЦСКА обыграл испанскую «Авениду» 83-64. Впереди ответные матчи. Вчера в российской столице прошла волейбольная встреча всех звезд. Звезды России обыграли команду звезд мира в трех партиях. Этот матч был посвящен 85-летию волейбола в России, ну и юбилею Международной федерации волейбола. Теперь о теннисе, поскольку на этой неделе пройдут матчи первого круга розыгрыша Кубка Дэвиса. Крупных мужских соревнований не проводится. Женщины состязаются в Паттайе и в Париже. Так вот, в Паттайе продолжает участие Амели Морисмо, француженка. Она одержала победу над американкой Джули Дитти. Надежда Петрова, россиянка, выбыла из борьбы, потерпев поражение от Екатерины Бондаренко из Украины в трех партиях. А во второй круг турнира в Париже вышли две представительницы России, которые одержали победы над своими соотечественницами. Екатерина Бычкова выиграла у Ярославы Шведовой, а Ольга Пучкова у Аллы Кудрявцевой. Анастасия Родионова завершила участие, потерпев поражение от Тамарины Танасугарн в двух сетах из Таиланда. Два футбольных сообщения. Стало известно о том, что петербургский «Зенит» отправил в УЕФА письмо о том, что кубковый матч с Вильяреалом в рамках розыгрыша Кубка УЕФА состоится на стадионе Петровский, и запасных вариантов не предусмотрено. Напомню, что этот матч состоится 13 февраля. Ну, Международная федерация футбольной истории и статистики обновила рейтинг лучших клубов мира. Впереди по-прежнему испанская «Севилья», а на второй позиции «Манчестер Юнайтед» английский. На третье место переместился еще один английский клуб «Челси». Лучший российский клуб «Спартак» поднялся на 3 строчки и теперь занимает 48-е место. Обновленный выпуск новостей спорта на наших волнах примерно через час. Сейчас предлагаю вашему вниманию нашу постоянную рубрику «Политика онлайн». Ее тема – «Власть и общество сквозь призму дела Василия Алексаняна».
Так называемое «дело Алексаняна» продолжает будоражить общественное мнение и небольшую часть российских медиа, тех, которые принято считать независимыми. Во вторник в Москве начался открытый суд над бывшим высокопоставленным сотрудником ЮКОСа, и к этому дню на сайте «Ежедневный журнал» появилась статья Александра Рыклина «Гуманитарная катастрофа». Точнее, это не статья, а своего рода обращение. Кому? Станет ясно в конце этого текста, а начинается он так.
Если юрист ЮКОСа Василий Алексанян, не дай бог, умрет, можно будет с полным на то основанием утверждать, что он умер под пытками. А как еще охарактеризовать процедуры, которым подвергается этот несчастный человек? И подвергается, замечу, не из одного лишь врожденного садизма, присущего отдельным или уже всем представителям нашей правоохранительной системы, а с конкретной целью. Следователь Салават Каримов таким образом выбивает из него показания против Михаила Ходорковского. О чем сам Василий Алексанян рассказал в таких подробностях, что не верить ему невозможно.
Рыклин утверждает, что эти чудовищные измывательства, как над конкретным человеком, так и над всей правовой системой страны, вовсе не результат инициативы одного только Каримова. Автор «Ежедневного журнала» считает, что Каримов только часть некоего сговора.
Налицо сговор различных должностных лиц, цель которого – физическое уничтожение этого человека – путем отказа в предоставлении элементарной медицинской помощи. К числу его мучителей можно отнести и судью Ирину Орешкину, которая держит Алексаняна в СИЗО и не позволяет перевести его в гражданский стационар, и первого замначальника медицинского управления в СИН Аллу Кузнецову, утверждающую, что обвиняемый сам не хочет лечиться, и прокурора Владимира Хомутовского, рассказавшего всему миру, разумеется, без согласия Алексаняна, какими именно заболеваниями страдает обвиняемый, и помощника Каримова, следователя Татьяну Русанову, и, конечно, начальника ФСИН Юрия Калинина, и, разумеется, генпрокурора Юрия Чайку, и наверняка еще огромное число чиновников разного уровня, причастных к этой позорной, не имеющей аналогов в современном цивилизованном мире истории.
Александр Рыклин не утверждает, что в списке этих чиновников есть и самый главный, президент Путин, но его текст обращен прямо к нему.
Нам известно, какое внимание все эти годы уделяет разгрому ЮКОСа президент России. Конечно, я не могу утверждать, что Владимир Путин дал прямую санкцию на применение пыток к Василию Алексаняну, но я ни секунды не верю, что Путин не в курсе того, что сейчас происходит с одним из фигурантов дела ЮКОСа.
Это власть, а что же общество? Автор ежедневного журнала обвиняет российское общество в том, что оно хладнокровно взирает на тот кошмар, который происходит с Василием Алексаняном.
В минувшую пятницу на Пушкинской площади в Москве прошел пикет в защиту Василия Алексаняна. Сообщение о его проведении передавало «Эхо Москвы». Это означает, что сотни тысяч людей знали о готовящейся акции. На Пушкинской площади собралось чуть более 200 человек. В основном активисты оппозиционных движений. Я вот спрашиваю себя, а что еще должно произойти в нашей стране, чтобы граждане России посчитали это для себя важным, требующим их внимания, их присутствия и их непосредственного участия в разрешении проблемы?
Но разве в советское время число несогласных диссидентов было велико? Может быть, в обществе, сначала советском, а потом российском, ничего не изменилось? Говорит автор статьи в ежедневном журнале Александр Рыклин.
Действительно, и в советские времена на площади выходила горстка людей, мы их всех знаем пофамильно. Действительно, создается впечатление, что вот именно они во многом перевернули эту махину, они создали совершенно иную атмосферу, вот эти несколько человек. Но сегодня все-таки совершенно другое время. И более того, я вам скажу, ведь на рубеже 80-х, 90-х годов мы видели миллионные демонстрации в Москве. И тогда нам показалось, что мы прошли вот этот этап апатии, полнейшего разочарования, в чем бы то ни было. Нам казалось тогда всем, что вот это вот гражданское общество, что оно уже вот почти сформировано. Вот люди, которые готовы отстаивать свои гражданские права, которые пекутся о будущем своих детей, своей отчизны, ответственные граждане. Пришли другие времена, и выяснилось, что вот та прививка свободы, прививка демократии, она не чересчур устойчивая. Она как-то вся улетучилась, ушла куда-то в песок. И люди опять забились по своим кухням. И люди опять решили, что все, что происходит вне их квартир, вне зоны их прямых интересов, их не касается. Опять же, я думаю, что эта тенденция будет меняться. Мы же видим, что тем не менее, потихонечку, может быть, не теми темпами, которые бы все нам хотелось, люди выходят на демонстрации, люди выходят на марши несогласны, люди как-то пытаются что-то переломить.
Но вернемся к статье Александра Рыклина «Гуманитарная катастрофа», опубликованной в сетевом ежедневном журнале. Я уже говорил выше, что это не только статья, и не столько статья, сколько обращение. Привожу конец этого текста полностью.
Владимир Владимирович, я могу себе представить причину, по которой вы не соглашаетесь отпустить Василия Алексаняна домой или в гражданское медицинское учреждение, где ему будет оказана необходимая помощь. Наверное, большинство вашего окружения сочтет это проявлением слабости. Ну так отдайте приказ приговорить его к смертной казни и как можно быстрее привести приговор в исполнение. Или найдите какой-нибудь другой способ в кратчайшие сроки разрешить мучения этого человека. Не мне, в конце концов, вас учить. Конечно, возникнут определенные проблемы с ПАСЕ, но в любом случае это будет несомненным проявлением гуманизма и человеколюбия с вашей стороны. И поверьте, именно так подобный финал этой чудовищной истории будет расценен гражданами России.
Известный российский публицист Александр Рыклин. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коблин.
Ну а теперь 3 минуты экономической информации. Слово Ивану Трефилову.
Инфляция в России в январе 2008 года составила 2,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в январе 2007 года потребительские цены в стране повысились на 1,7%. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, увеличилась за январь на 4,3% и составила к началу февраля 1880 рублей на человека в месяц. Первая модель автомобиля, совместно разработанная российской компанией «АвтоВАЗ» и французской «Рено», может появиться в 2009 году, сообщил президент крупнейшего в России производителя автомобилей Борис Алешин. В декабре 2007 года совет директоров «АвтоВАЗа» принял решение о том, что стратегическим партнером российской компании станет «Рено», почти 16% акций которой принадлежат правительству Франции. Ей уже предложено 25% акций «АвтоВАЗа», на покупку которых претендовали также американская компания General Motors и итальянская Fiat. Австрийская инженерно-строительная компания «Страбок», 30% акций которой принадлежат российскому холдингу «Базовый элемент», объявила о покупке итальянской компании «Аданти» для, как сообщается, расширения деятельности в сфере строительства автомагистралей и железных дорог в этой стране. Сумма сделки не раскрывается. «Страбок» – одна из крупнейших в Европе строительных компаний, занимается в частности строительством зданий, туннелей, автомобильных и железнодорожных магистралей, а также плотин, электростанций и гидротехнических сооружений. «Аэрофлот», контролируемый государством, в 2007 году сохранил лидерство по перевозке пассажиров среди других российских авиакомпаний, увеличив их объем на 12% по сравнению с показателем предыдущего года до 8 200 000 человек. За ним в первой пятерке авиакомпании «Сибирь», «Россия», «Трансаэро» и «Ютэйр». Всемирный банк снизил оценку роста ВВП Китая в 2008 году с 10,8% до 9,6%. В прошлом году темпы роста китайской экономики, четвертой в мире, составили 11,4%, что стало рекордным показателем за последние 14 лет, а объем ВВП превысил в пересчете 3 триллиона 400 миллиардов долларов.
Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Дополню коллегу информацией Центробанка. Доллар сегодня стоит 24 рубля 52 копейки. Американская валюта чуть подорожала, так же, впрочем, как и евро. Евро сегодня стоит 36 рублей 31 копейку. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в прямом эфире в московской студии. Сегодня продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Дмитрий Морозов. Приветствуем всех. Еще раз повторю тему сегодняшнего обсуждения. Она связана с президентскими выборами. Параллельно проходят выборные кампании в России и Соединенных Штатах Америки. И я уже сказал о том, что на интернет-портале «Радио Свобода» www.svobodanews.ru опубликованы данные опроса общественного мнения, сделанные по заказу «Радио Свобода» сотрудниками аналитического центра Юрия Левады. Милости прошу, ознакомьтесь с их итогами. И на вопрос, чего вы ожидаете от президентских выборов, сегодня в прямом эфире отвечают и слушатели «Радио Свобода». Ну, Михаил, в частности, ожидает от президентских выборов в России очередной фальсификации. Сегодня в 13 часов 7 минут на наших волнах слушайте программу «Час прессы» в прямом эфире об итогах американского супервторника, о перспективах американской внешней политики и ее видении кандидатами на пост президента США. Ведущий программы Виталий Портников беседует с политологами Александром Сушко и Александром Потехиным. 13 часов 7 минут, программа «Час прессы». А пока в нашем эфире Светлана Вольская представит краткую сводку последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В США сенаторы Барак Обама и Джон Маккейн лидируют по числу штатов, в которых они одержали победу в ходе так называемого «Большого вторника». Более чем в 20 штатах активисты Демократической и Республиканской партии голосовали за будущих кандидатов в президенты страны. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что участие его страны в создании американской системы противоракетной обороны не является угрозой для России. Это заявление было сделано в интервью агентству «Интерфакс». Суд в Москве, как ожидается, огласит сегодня решение по вопросу о госпитализации и приостановке процесса над бывшим вице-президентом ЮКОСа Василием Алексаняном. Начальник следственного изолятора «Матросская тишина», в котором содержится Алексанян, направил судьям заключение двух медицинских комиссий. У бывшего вице-президента ЮКОСа подтверждено онкологическое заболевание, и врачи считают, что ему требуется срочная госпитализация. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не согласно с предложенными Москвой сроками работы миссии наблюдателей на президентских выборах в России. Бюро настаивает на том, чтобы наблюдателям в полном полном составе было позволено приехать в Москву уже 15 февраля, а не 20-го, как предлагают российские власти. Соединенные Штаты ввели дополнительные санкции против Мьянмы в связи с массовыми нарушениями прав человека властями этой страны. Санкции коснутся прежде всего компаний, принадлежащих крупному бизнесмену Тайза, связанному с правящим в Мьянме военным режимом. В секторе Газа в ходе операции израильских войск убиты 8 боевиков Хамас, и операция была проведена на следующий день, после того, как в результате теракта в торговом центре в городе Димона на юге Израиля погибла женщина. Ответственность за взрыв взяла на себя группировка бригады мучеников Алякса.
Синоптики сообщают, сейчас в российской столице температура воздуха минус 3 градуса, давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный 2 метра в секунду, влажность уже 86%, днем ожидается потепление до плюс 3 и вполне вероятен дождь. И вновь возвращаемся к президентской кампании в России. Чего ждут рядовые граждане от этих выборов? Этому, в частности, посвящено было исследование, которое, как я уже говорил, провел аналитический центр Юрия Левады по заказу «Радио Свобода». Но этот опрос показал, что люди ожидают в основном лучшей жизни для себя и своей семьи, стабильной в развитии России, а также повышения зарплат и пенсий, что, впрочем, вполне естественно. Более подробно о результатах исследования Вероника Баде беседовала с Николаем Петровым, экспертом Московского центра «Карнеги».
Николай Владимирович, что привлекло ваше внимание в ответах на этот вопрос? Чего вы ожидаете от президентских выборов?
Я бы отметил несколько, как мне кажется, наиболее важных моментов. Один из них – это то, что при очень высоком рейтинге кандидата Медведева ответ на вопрос о положительных ожиданиях в связи с выборами в лучшем случае набирает 45%. Два главных ответа – это улучшение жизни для человека лично и для его семьи, и это повышение зарплаты и пенсии, что, очевидно, очень коррелирует между собой. То есть люди выказывают сейчас патерналистские ожидания, и при этом, считая избрание Медведева уже почти состоявшимся фактом, меньше половины из них связывают с этим избранием позитивные для себя личные, для своей семьи перспективы. На следующем месте с очень небольшим отрывом идет стабильное развитие России. Вот это, мне кажется, тоже очень важный момент. Речь идет о стабильном развитии, о сохранении той картинки, которая есть сейчас, а не о какой-то модернизации, не о каких-то серьезных сдвигах. Пятая часть уверена, что будет продолжаться политика Путина. А дальше все остальные вопросы, они не выходят за пределы шума. Да? То есть о демократии речи нет, это меньше 5%, о сближении с Западом тоже. Мне кажется, что вот вся эта картинка, она показывает очень сильную зависимость позитивных ожиданий людей с тем, что они видят каждый день на экране.
Как вы полагаете, почему так неярко выражены политические ожидания от президентских выборов?
Мне кажется, что в повестке дня и выборов, и в стране в целом вопросы стабильности и повышения уровня жизни, они существенно доминируют над любыми вопросами, связанными с политическими сюжетами. Растет уровень жизни. Люди считают, что коль скоро власть в таком виде выполняет свои перед гражданами обязательства, то все остальное это ее дело, и поэтому особого желания заниматься политикой нет и со стороны людей тоже.
Если посмотреть, каковы ожидания от президентских выборов сторонников разных партий, что тут привлекает внимание?
Пожалуй, самое интересное – это то, что существенной дифференциации мы не видим, что является, безусловно, следствием того, что все эти ожидания, как правило, не имеют никакой политической, никакой идеологической окраски.
С политологом Николаем Петровым, экспертом Московского центра «Карнеги», беседовала моя коллега Вероника Боде. Теперь давайте узнаем о том, что же думают о предстоящих президентских выборах в России жители Волгограда. Накануне с ними побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева.
Не знаю, мне кажется, ожидать от них нечего, потому что все уже решено за нас заранее. Так о чем тут говорить, если все пойдет уже по заранее продуманному плану, курсу, как угодно можно его называть. Я думаю, что даже сам факт выбора обойдется без меня. Я останусь в стороне, и это никак не скажется на результате.
А, дай бог, не надо неожиданности нам, чтобы была стабильность в нашем городе.
Только в городе?
Ну, знаете, как говорится, нам хочется думать о стране в целом, но в первую очередь мы думаем только о себе.
Ничего не ожидаю. Мне кажется, будет все так же. Если не хуже, не знаю. Но я думаю, что так. Это не у меня одно такое мнение.
Чего можно от выборов ожидать, если всем уже давно понятно, что все давным-давно решено? Если тут из кандидатов далее, из которых ни одного нормального человека, в принципе, ну, вот как бы вот, которого знаешь, да, нету. Один наместник, другой это старикан коммуняка какой-то, третий вообще непонятно кто, четвертый клоун, правильно? Из кого выбирать? За нас все решили, то есть все пойдут голосовать за вот Медведева, предположим, да?
Ничего, чего-то светлого, нового, чтобы Россия как больше процветала, все-таки ожидается что-то новое. Надежда на лучшее.
Что выберут Медведева, вот чего мы ожидаем.
То есть это настолько предсказуемо?
Нет, это мне бы лично хотелось бы. Это мое желание, чтобы был какой-то преемник Путина. При всех недостатках альтернативы нету. Для меня лично.
Ничего не произойдет. Как было, так и останется.
Каких-то глобальных изменений, мне кажется, не будет. В том плане, что, мне кажется, всем известно, что будет Медведев уже. Это преемник Путина. И поэтому изменить Россию ему не удастся.
Чего можно ждать от выборов, когда один из кандидатов предлагает явно националистическую программу, второй предлагает все отобрать и поделить, мне кажется, это уже проходили. Третий вообще как-то странная программа, какая-то тайная, абсолютно непонятная. С четвертым все понятно. Остается только надеяться, что, ну, во всяком случае, в России продолжатся хоть какие-то реформы, и мы все-таки придем к нормальному гражданскому обществу, хотя, не знаю, сложно в это поверить, и к нормальным законам, к нормальным зарплатам. Ну, как всегда, хочется верить в лучшее.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, чего вы ожидаете от президентских выборов. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
Продолжаем утреннюю программу. Пришел черед панорамы высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания Google жестко отреагировала на предложение Microsoft приобрести компанию Yahoo за $45 миллиардов. Ведущий юрист Google Дэвид Драмонд расценил возможность покупки Yahoo как незаконную попытку Microsoft захватить контроль над всемирной компьютерной сетью. О развитии ситуации вокруг сделки Microsoft и Yahoo рассказывает Владимир Губайловский.
Как сообщает New York Times, исполнительный директор Google Эрик Шмидт позвонил одному из основателей Yahoo Джерри Янгу и предложил помощь и партнерство против недружественного поглощения. Microsoft и Yahoo вместе обслуживают 16% поисковых запросов в мировом интернете, в то время как доля Google составляет 65%. Но Yahoo является одним из лидеров интернета по предоставлению услуг электронной почты и сервисов мгновенных сообщений. Еще неизвестна реакция антимонопольных регуляторов на подобное слияние. Компания Yahoo пока не дала ответа на предложение Microsoft.
Новости коротко. По данным компании Nielsen VideoScan, на рынке дисков высокой четкости диски Blu-ray компании Sony убедительно опережают диски HD-DVD компании Toshiba. 82% продаж принадлежит дискам Blu-ray и только 18% дискам HD-DVD. Все 10 фильмов, лидирующие по продажам в формате высокой четкости, вышли на дисках Blu-ray. В течение прошедшей недели были повреждены сразу 4 подводных оптоволоконных кабеля, которые передают информацию через интернет. У северного побережья Египта были повреждены 2 кабеля, проложенные по дну Средиземного моря. В результате инцидента из строя вышло 70% интернет-сети Египта, а в Индии пропускная способность каналов связи упала в 2 раза. Также были повреждены 2 кабеля, обслуживающие Индию и страны Персидского залива. Ремонт кабелей в Персидском заливе откладывается из-за штормовой погоды. Компания Zelka выпустила в продажу наушники под названием Audi. Наушники передают звук сразу во внутреннее ухо через мягкие ткани, хрящи и кости черепа. Новые наушники имеют преимущество перед другими моделями. С ними человек хорошо слышит все звуки окружающего мира и может спокойно общаться с собеседником во время прослушивания музыки. Наушник крепится клипсой к наружному уху. Разработчики утверждают, что качество звука при передаче прямо во внутреннее ухо остается высоким.
Панораму высоких технологий представили Ольга Орлова и Владимир Губайловский. Ну, а мы переходим к следующей теме. Очень необычное событие приключилось в Алтайском крае. Там попали в опалу британские драматурги-комедиографы Майкл и Рэй Куни. С подробностями Марина Тимашева.
Барнаул, театр драмы. Вот уже 6 лет его возглавляет очень хороший режиссер, выпускник Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства Владимир Золотарь. Он пригласил в театр молодого режиссера Дмитрия Егорова, чтобы тот поставил комедию Майкла и Рэя Куни «Плохие парни». А дальше рассказывает Владимир Золотарь.
Какая-то странная история. Директор театра был вызван 3 недели до премьеры в администрацию края, именно в управление культуры. Ему было рекомендовано не выпускать вот в этот как бы предвыборный период эту пьесу.
Неужели отец и сын Куни изменили себе и написали вместо обычной комедии «Положение» «Муж, жена, скелет в шкафу» что-то политически неблагонадежное? С этим вопросом я обращаюсь к Дмитрию Егорову.
Ну, совершенно обычная комедия «Положение», ну, с небольшой долей черного юмора.
Возможно, Рэй Куни только предлог, а причины для недовольства театром кроются в чем-то ином. Владимир Золотарь отвечает.
Как я понимаю, все началось с выпуска моего спектакля «Войтек», в котором было усмотрено, как, не знаю, какая-то крамола и вообще какая-то, видимо, угроза обществу. Я уж не знаю как, потому что слухи ходят самые разнообразные. Тут говорят, что значительному числу чиновников администрации было просто приказным тоном велено, значит, отсмотреть этот спектакль, видимо, для того, чтобы создать какую-то общую точку зрения. А до этого возникла такая очень резкая статья с какой-то попыткой подвести итоги вообще моей работы края. Главным тезисом было то, что я, значит, путчую, так сказать, зрителей в течение 6 лет сплошным негативом. И вот, видимо, после этого администрация решила проявить некую особую бдительность к нашему репертуару.
Значит, у вас мрачный репертуар. А что у вас в репертуаре за эти 6 лет было, кроме Войцека Бюхнера?
Ну, что было? «Собачье сердце» чудовищное, видимо, мрачное. «Чайка» Чехова. Там, как известно, герой себе пулю в лоб пускает. Ну, «Ромео и Джульетта» Шекспира. Все где-то породил спектакль «Войцек», да, который действительно, наверное, радужностью, светом особым не отличается. И Рэй Куни тут, бедный, под горячую руку попало. Вот это особенно как-то фарсово в этой истории.
Итак, премьера спектакля перенесена на апрель. И ситуацию комментирует Дмитрий Егоров.
Перенос Рэя Куни в связи с предвыборной кампанией. Эта ситуация действительно на уровне абсолютного абсурда. Возникает пока попытка намека внедрения вышестоящих инстанций в репертуарную политику театра. Вещь давно забытая.
Вот такая комедия «Положение из жизни Барнаула». На вопрос, смешная она или нет, ответьте сами. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В российской столице без четверти 8. Заголовки некоторых последних событий.
Радио Свобода. Новости.
Суд в Москве, как ожидается, огласит сегодня решение по вопросу о госпитализации и приостановке процесса над бывшим вице-президентом ЮКОСа Василием Алексаняном. Бюро ОБСЕ не согласно с предложенными Москвой сроками начала работы миссии наблюдателей на выборах президента России. Соединенные Штаты Америки ввели дополнительные санкции против Мьянмы в связи с массовыми нарушениями прав человека властями этой страны. Об этих и других событиях более подробно примерно через четверть часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Пришло время очередного дайджеста свежих российских газет в нашем эфире. Сегодня, если так можно выразиться, его осуществляет, притворяет в жизнь Валерия Шабаева. И вновь рядом со мной она в московской студии. Доброе утро.
Доброе утро, Дмитрий. Будем воплощать. И начнем с того, чем практически закончили предыдущий выпуск. Я имею в виду Олимпийские игры в Сочи. Мы говорили о спортивном пиратстве. Ну, а сегодня очень много публикаций посвящено прошедшему вчера заседанию Совета по развитию физической культуры, спорта и подготовки зимних Олимпийских игр в Сочи. Учитывая, что главной стала именно тема подготовки к Олимпиаде 2014, речь шла даже не столько о спорте, сколько о строительстве, пишут «Известия», а продолжает тему «Независимая газета». Затраты на подготовку Олимпиады в Сочи нуждаются в новой корректировке. Вчера было объявлено, что власти планируют изъять у предприятий и граждан под олимпийские нужды 679 гектаров. По нынешним рыночным ценам компенсация землевладельцам может превысить 10 миллиардов долларов, тогда как весь бюджет на подготовку Олимпиады рассчитан на 13 миллиардов. Олимпиада на вес золота, так озаглавлена эта публикация. Еще независимая газета пишет о том, что пенсионеров снова оставили в дураках. В 2007 году Россия снова продемонстрировала бессмысленность пенсионных накоплений. Был установлен рекорд их обесценивания за последние 4 года, то есть с начала пенсионной реформы. Управляющий пенсионными резервами Банк развития во вторник доложил, что доходность пенсионных накоплений по итогам года составила меньше 6% годовых, в то время как инфляция достигла почти 12%, а минимальная продуктовая корзина подорожала более чем на 22%. Центризбирком пошел вчера на беспрецедентные уступки в переговорах с Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ в вопросе о приезде наблюдательной миссии на президентские выборы, пишет об этом газета «Коммерсант». Но Бюро предложения ЦИК не устроили. Переговоры, вероятно, будут продолжены, а готовность Центризбиркома к уступкам может свидетельствовать о том, что на этот раз российская сторона заинтересована в присутствии международных наблюдателей. Крыша номер 10. Это тема дня в газете «Газета». Сегодня в Москве должно пройти заседание коллегии МВД по итогам работы органов внутренних дел в 2007 году. На заседании должен присутствовать президент. В распоряжении газеты оказались тезисы доклада главы МВД Рашида Нургалиева, на основе которого коллегия определит приоритеты ведомства на 2008 год. Если судить по материалам коллегии, хоть общее число преступлений в России снижается, влияние организованной преступности, в частности, на легальный сектор экономики, лишь возрастает. Это противоречит официальной версии о том, что расцвет российской мафии остался в далеких 90-х. Кроме того, руководство МВД вынуждено признать, что кадровый состав ведомства не отвечает вызовам времени. Продолжается тенденция снижения профессионализма сотрудников правоохранительных органов, в том числе оперативного состава, говорится в материалах. В 2008 году, помимо роста преступности, руководство МВД с тревогой ожидает волны социальной напряженности, гасить которую в первую очередь придется милиционерам. Учитывая продолжающийся рост инфляции в стране, неразрешенность социальных проблем, не исключены протестные выступления населения практически во всех регионах страны, прогнозируют авторы доклада.
Валерия Шабаева читает и анализирует сегодняшние российские газеты. Без 10:08 московское время. Переходим к нашей постоянной рубрике «Грани времени». Она так или иначе тоже касается выборной кампании в России президентской. Было ли предопределено поражение Михаила Касьянова в иске к Центризбиркому? Об этом ведущий программы Владимир Карамурза беседовал с адвокатом Вадимом Прохоровым, представлявшим интересы Касьянова на Верховном суде, и Иваном Стариковым, членом руководства Народно-демократического союза. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Первый вопрос Вадиму. Каковы были аргументы истца на сегодняшнем суде?
Каковы были аргументы истца? Прежде всего, хотелось бы дать небольшие пояснения относительно действительно нашей правовой позиции. Как известно, 27 января Центральная избирательная комиссия приняла такое, я бы сказал, слабо мотивированное постановление об отказе Михаилу Касьянову в регистрации кандидатом на должность президента. Почему слабо мотивированное? Потому что ссылок на те или иные нормы закона практически нет. Собственно, из этого постановления не очень очень даже понятно, почему и каким основанием подписи были признаны недействительными либо недостоверными. Было проверено, как известно, 600 тысяч подписей, а всего кандидатам Касьянову Михаилу Михайловичем было сдано более 2 миллионов подписей, а именно 2 миллиона 63,5 тысячи. И вот по результатам проверки 600 тысяч подписей Центральная избирательная комиссия выявила с ее точки зрения недействительными чуть более 80 тысяч подписей, то есть это немногим более 13%. Недействительными и недостоверными. Хочу сразу пояснить. Недостоверные подписи – это подписи, которые в соответствии с законом считаются выполненными одним лицом от имени другого лица или одним лицом за несколько лиц, то есть то, что называется, говоря обыденным языком, фальшивые. Недостоверных подписей, надо отдать должное Центральной избирательной комиссии, было выявлено всего лишь 213. Подчеркиваю, недостоверных подписей среди более 2 миллионов сданных Касьяновым было выявлено с точки зрения Центра избиркома 213 – это 0,035%, то есть это 0,035%. Думаю, что это вообще один из лучших показателей за все время президентских выборов. Другое дело, было выявлено еще некоторое количество подписей, в которых дата якобы выполнена неизбирателем. Вот сама подпись, видимо, избирателем, а дата выполнена неизбирателем. Они тоже были сочтены недостоверными. Это 18 тысяч подписей.
К нашему разговору присоединился Иван Стариков. Чем вы объясняете сегодняшний вердикт Верховного суда и страх Кремля перед Михаилом Касьяновым?
Ну, Вадим, как блестящий юрист, достаточно подробно все рассказал. Я коснусь другой части, скорее не юридической, а политической. Для меня абсолютно очевидно, что сегодняшнее решение, и это звучит уже банально, это решение политическое. К сожалению, пришло время, я бы даже сказал, не простых лапидарных, а решений с неким отсутствием и пониженным интеллектом, что и продемонстрировано было сегодня. Дело в том, что давайте мы отдадим себе отчет, что новая редакция Федерального конституционного закона о выборах президента серьезно ужесточила возможность вхождения в избирательный процесс. Вот Владимир Владимирович Путин собирал 1 миллион подписей во время своего первого избрания. И тогда существовал денежный залог. Сейчас ни того, ни другого нет, и, соответственно, 2 миллиона подписей. Но я, поскольку весь этот горячий месяц находился внутри процесса и видел, что команда Касьянова работала очень-очень серьезно.
Это был фрагмент программы «На грани времени». Продолжаем утреннюю программу, и подходит к концу очередной отрезок утреннего эфира. Представляю еще одну постоянную рубрику программы «Время свободы. Истории Запада и Востока». С берега турецкого, в пригороде Стамбула, власти закончили строительство новой тюрьмы, которая, по сообщениям местной прессы, будет одной из самых больших и современных в Европе. Слово корреспонденту «Радио Свобода» в Турции Елене Солнцевой.
Клубника на завтрак, питательный чечевичный суп, жареная баранина и даже пахлава с орешками. Таково меню новой турецкой тюрьмы, которая примет первых постояльцев уже в конце марта этого года. В тюремном парке депутаты Национального собрания страны высаживают пальмы, а с экранов телевизоров повар Ахмед хвастается качеством приготовляемой пищи. Заключенным дают куру фасолья, тушеную фасоль, национальное турецкое блюдо. Распариваем в больших чанах, фасоль становится нежной и душистой. Регулярно приезжает автолавка, где продают сладости и напитки. В турецких тюрьмах узники обязаны сами доплачивать за свою содержание. Напитки обычно приносят родственники и знакомые. Вышедший более 30 лет назад фильм Алана Паркера «Полуночный экспресс», рассказывающий о молодом американце, попавшем в турецкую тюрьму за контрабанду наркотиков, надолго испортил имидж Турции. Получивший «Оскара» сценарий Оливера Стоуна подробно описывал жесткие нравы заключенных и охранников, произвол и коррупцию полицейских властей, которые превращали человека в животное. Говорят, что фильм вызвал настоящий шок у бывшего президента Турции Ахмета Сезера, сторонника построения в стране независимой сильной судебной системы. Якобы отчасти после просмотра фильма Паркера президент выдвинул идею создания новой тюрьмы по европейским стандартам. 9 закрытых корпусов общей площадью около 100 тысяч квадратных метров в одном из стамбульских пригородов рассчитаны на 11 тысяч заключенных. В тюремном спорткомплексе можно будет заниматься спортом, а в конференц-залах проводить семинары. Для Турции это действительно дело неслыханное. Есть здесь и стоянки для автомобилей, и зал ожидания для посетителей, и кабинеты здоровья. Работает торговый центр и даже дневной детский сад. Одним словом, настоящий тюремный рай. Журналист Turkish Daily News Бурак Бигдиль. Тюрьма не санаторий. Надо не забывать об этом. Здание снабжено самыми современными системами безопасности, которые установили японские инженеры, специально прибывшие в Турцию. На входах и выходах расположены рентгеновские аппараты и двери с биометрическими замками для идентификации заключенных. В каждой секции есть телевизор, радио, маленькая кухня и сигнальная кнопка для вызова полицейских. Одиночные камеры улучшенной планировки площадью около 12 квадратных метров. Анкара давно занимается модернизацией судопроизводства и системы исполнения наказаний и содержания заключенных. До сих пор турецкие преступники отбывали срок в общих камерах, рассчитанных на 100 человек, где процветали бунты и насилие. Теперь же узников расселяют по отдельным квартирам. Каждая такая камера с кроватью, шкафом и книжной полкой рассчитана на одного или трех человек. Европейские парламентарии хвалят турецкое правительство за проявленную гуманность. Однако сами обитатели турецких тюрем довольно осторожно относятся к подобным нововведениям. Заключенные, их родственники и правозащитники опасаются, что при этом они станут более уязвимы для злоупотребления охраны. Летальные исходы в исправительных учреждениях Турции довольно часто вызваны последствиями жестких истязаний. Так, в 2000 году в столкновениях с охраной были убиты 28 заключенных, протестовавших против практики одиночного заключения в камерах особого типа. Журналист Turkish Daily News Бурак Бигдиль.
В
20 турецких тюрьмах заключенные подняли бунт. Восстание началось после двухмесячной голодовки политзаключенных, протестовавших против новой тюремной реформы. Сотни правозащитников и родственников заключенных прошли маршем через Анкару, чтобы выразить протест против правительственных планов переместить заключенных в недавно построенные тюрьмы с маленькими камерами. Протестующие вступили в столкновение с полицией. Бои в городах проходили до самой ночи. В ходе боев погибло около 20 человек и около 300 получили ранения. Приблизительно каждый седьмой заключенный в Турции связан с политическими движениями, левыми или правыми радикалами или исламскими группами. Значительная часть находится в тюрьме за оскорбление турецкой нации. Так, недавно в камерах предварительного следствия оказалась в полном составе турецкая музыкальная группа под названием «Дели», что означает «сумасшедшие», за песню, в которой они протестовали против государственного экзамена, обязательного для всех молодых турок, стремящихся поступить в колледж. Участников группы обвинили в оскорблении государственного строя. «Жизнь не должна быть тюрьмой, если экзамен сдаем мы с тобой», поется в песне о государственном экзамене.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Больного человека держат в тюрьме. Его нужно, во-первых, лечить.
В торговом центре палестинец смертник взорвал бомбу, а его сообщника застрелил полицейский.
Нас воодушевляют такие факты, как помилование президентом арестованных журналистов.
Здесь официально работали двое сотрудников граждан Великобритании и 18 россиян.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».